Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, начало марта, месяц любви, женского дня, праздника, ожиданий каких-то замечательных, пробуждающейся природы. Но начнем мы эту передачу очень даже не на лирической ноте, а серьезно. Прежде чем я представлю гостю моей студии, я напомню, просто ее процитирую. Традиция воспитательного общества Института благородных девиц мы просто обязаны изучать серьезно. Богатейший опыт этой школы того заслуживает. И чтобы не дойти до духовно-нравственной катастрофы, не деградировать окончательно, всегда следует помнить, что образованная девушка, умная, чуткая мать, сознательный член общества всегда поднимает уровень просвещения и культуры любого государства на новый уровень.
Книга поколений.
В этой рубрике некоторое время назад мы вам рассказали о новой книге, которая недавно вышла, и уже я ее приобрела на Невском 66 в книжной лавке писателя. Называется книга «Значение императорского воспитательного общества благородных девиц Смольный институт для России. Судьбы выпускниц». С автором этой книги Натальей Викторовной Аляевой, она член Союза писателей, это у нее по жизни святая для нее тема, занимается она со студенческих лет, даже с ученических, я бы сказала, лет этой темой. История Института благородных девиц Смольного института. И Наталья Викторовна Аляева нам уже рассказала о некоторых особенностях этого издания, о том, как она собирала сведения, какие архивные источники ей в этом помогали. Рассказала нам о потрясающем историке-исследователе Черепнине, который получил государственное задание создать историю Смольного института за 150 лет. И в значительной степени ему многое удалось сделать. В этой книге более 6000 имен. Не все. Почему не все? Кто интересуется, пожалуйста, послушайте нашу предыдущую передачу. А мы рассказываем вам сейчас о том, кто имел право поступить в этот институт благородных девиц, кому такая честь была предоставлена. И расскажем о некоторых судьбах потрясающих наших петербургских родов, которые, занимаясь родословной, выяснили, что их бабушка или мама смолянка. Таких в городе немало. Пожалуйста, Наталья Викторовна, продолжайте рассказ. Да.
Биография как история.
Самое главное, что дал Смольный институт России – из него вышло много в сфере художественной, музыкальной, и оперных певиц, и музыкантов, и вышли оттуда
художницы.
Первая вышла женщина, скульптор Елизавета Черемисинова. И представляете, перед Смольным собором, нам знаменитым, сегодня должен был бы стоять памятник покровительницы Смольного Марии Федоровне, супруги Павла I. Выиграла Елизавета Черемисинова конкурс этот, но Первая мировая война, революция помешали воплощению этого плана. Женщина-архитектор выходит Нина Новаковская, которая уехала, эмигрировала, закончив Академию художеств, получила звание архитектора, но эмигрировала и уже творила за границей.
Мы хотим говорить не просто о выпускницах Смольного института, мы сегодня будем говорить о роли музыкального образования в Смольном институте благородных девиц. И наш радиорассказ будет о тех, кто понес дальше этот духовный опыт. Стал писать или исполнять музыку на сцене, в педагогических классах, в музыкальных салонах. Но Наталья Викторовна нам расскажет подробно, кого она выбрала в качестве героинь нашего радиорассказа.
И здесь обязательно нужно говорить, что все это было включено в устав этого учебного заведения, потому что образовывать воспитанниц в художествах. Здесь и уроки рисования, и рукоделия, но здесь, конечно же, музыка, пение, танцы. И вот представьте себе, что первые воспитанницы Смольного института в 1770 году, Екатерина II открывает Смольном для того, чтобы воспитанницы готовили ведь к смягчению в обществе жестоких нравов. И театр – это средство, которое служит к улучшению нравов. И вот ею был создан театр в 1770 году в стенах Смольного. Даже потом специальный зал для этого был устроен. В уставе было сказано: чтобы придать девицам надлежащую приличную смелость в поведениях, необходимо установить в Смольном по праздничным и воскресным дням собрание для приезжающих из города дам и кавалеров и других почтительных лиц с дозволения госпожи начальницы. Сие собрания назначены будут одни для концерта девицами составленного, другие для пасторальной или драматической игры, ими же представляемой, третьи для обыкновенных собраний. Этот театр был поставлен на высочайший уровень, потому что костюмы для спектаклей и концертов шили портные придворных императорских театров, бикари, например. Декорации писали лучшие мастера, а Иван Дмитриевский, знаменитый актер императорских театров, готовил воспитанниц к спектаклям. А так как в институте с первых дней изучали сразу несколько иностранных языков и говорили через день французский, немецкий день, когда были классные дамы, которые следили за этим, великолепно знающие одна французский язык, другая немецкий, или оба вместе, и нельзя было говорить между собой даже по-русски, втихаря могло последовать какое-то наказание. Мы должны просто, можем догадываться, как смолянки блестяще знали языки, но если мы читаем, что в середине 19 века они молитвы православные переводили с листа на французский язык. Наверное, это тоже такой вот пример я вам привела. Он дает какое-то отчасти представление. И они цитировали наизусть на французском языке, на немецком, французском, лучших, так сказать, авторов французских. И первые представления на сцене Смольного института, они были и драматическими. Конечно, здесь ставили пьесы. Если из русских драматургов, Александр Сумароков и, конечно же, Вольтер. Ведь Екатерина II просветительница на троне, она ведет переписку с Вольтером, и она пишет, что во французских пьесах очень много страсти. И Вольтер советует ей, нужно убрать из пьес Мольера вот 20 строк, которые возбуждают страсти, в другом произведении 40 строк, и все пойдет на лад. И к этому императрица прислушивается, потому что не забывайте, что, конечно, в главном Смольном институте, на чем зиждилась эта уникальная система, это религиозно-нравственное воспитание. И, конечно, нравственность воспитывалась в этой школе. Пьесы должны были быть безупречными по содержанию, то есть порок должен быть в конце пьесы обязательно наказан. Ставились пьесы Вольтера, ставились пьесы уже музыкального плана. Это оперы. И тогда, конечно, вот опера, французская комическая опера в России обрела большую популярность, и ставили оперы, это были, конечно же, и такие авторы, как композиторы, как Гассек, Филидор, Монсеньи, но и особенно популярный был при дворе даже, это, конечно, Гретри, Гретри, его потрясающая музыка. И смолянки, зная языки, на языке оригинала исполняли эти оперы. Есть сведения, что первые смолянки, они исполняли эти оперы. Даже было первое исполнение, например, оперы «Рыбаки» Филидора. Было первое исполнение в стенах Смольного института. И надо сказать еще о том, что были и оперы итальянских композиторов, безусловно. А в России тогда при дворе служили очень многие. Это и Паэзиэлла, и, кстати, музыка Джованни Перголези. Вот балетный спектакль первый в Смольном, это «Времена года» Томмазо Траетто, был поставлен в 1770 году. А в 1773 году ставится комическая опера, я бы сказала, такая интермедия. Она очень непродолжительная по времени. Это Джованни Пергалези, «Служанка-госпожа», с Нелидовой Екатериной, главной роли, запечатленной блестящей кистью Левицкого, все эти смолянки. И хочу сказать, что первое исполнение, очень интересный момент, сейчас скажу, что оно было на французском языке. Потом уже перевели на итальянский, потому что французский изначально – это язык общения русского дворянского общества. Но потом уже в Смольном и на итальянском языке исполнялась эта музыка. И даже есть сведения, что при Екатерине II итальянский язык, не скажу, что ввели специально в обучение, но воспитанницы понимали, о чем они поют, да, когда исполняли по-итальянски. И, конечно, вот эти смолянки, запечатленные Левицким, это и Нелидова, это и Алымова, играющая на арфе, и, конечно, Наталья Борщева. По окончании Смольного института были фрейлинами малого двора. Большой двор, двор Екатерины II, малый двор, двор императора, тогда не императора, а наследника престола, великого князя Павла Петровича. В Гатчине он находился. И, конечно, когда фрейлина может, там ставились спектакли целые, это образованнейший был человек Павел, первой супругой Марии Федоровны, она играла на арфе великолепно. И, конечно, когда твоя фрейлина двора умеет еще сыграть спектакли, не только сыграть драматически, ярко, декламационно что-то продемонстрировав, но спеть, станцевать на арфе, исполняя произведение. Кстати, не только Алымова, запечатленная с арфой, великолепно играла на этом инструменте, и Нелидова, и Дмитрий Бортнянский, который как раз стал известен при дворе Павла, великого князя, будущего императора. Первые оперы свои «Сын-соперник» или «Сокол». Вот они писались для этой сцены, вот этого малого двора, и роли во многом исполняли воспитанницы, выпускницы Смольного института, окончившие его шифрами и служившие при вот этом, потом при императорском дворе.
Поскольку девочек принимали в Смольный институт в возрасте 6-9 лет, было бы интересно узнать, а их кто обучал музыке, вокалу? Ведь это достаточно профессиональное образование, поскольку именно вот этот опыт они потом понесли дальше, стали преподавать, исполнять музыку в салонах и так далее. Это было прекрасное образование.
В основном это были, конечно, приезжие музыканты, потому что в Россию приезжало очень много иностранных музыкантов.
Приглашенные.
Приглашенные, безусловно. Но это имена, которые сегодня нашим слушателям, если я буду их подробно перечислять, ничего не скажут, просто в перечислительном порядке. Но я просто напомню, что, например, учил смолянок игре на клавикордах, фортепиано, Иван Прач, чех по происхождению. Иван Прач, его так стали называть в русской традиции, а это, между прочим, очень интересный композитор на самом деле, Иван Прач. Учили их музыке такая арфистка Мария Левек, профессиональная арфистка, с супругом своим, историком она приехала в Россию, жила здесь долгие годы, и вот первых воспитанниц Смольного, обучая на арфе, с первых дней приступали к обучению на арфе и на фортепиано. Фортепиано, конечно, большая часть учились арфе, это редкий инструмент, более сложный, и здесь, наверное, одаренных воспитанниц к этому направляли, и вот та же Алымова, та же Нелидова, Борщева, играющая на арфе, Мария Федоровна играла на арфе, да, то есть это был опыт вообще нашей знати, знати, и российской знати в дальнейшем. Собственно говоря, вот Мария Левек преподавала. Но это некоторые моменты, а хочу сказать о том, что, конечно, 19 век. 153 года Смольный институт просуществовал в России, когда в 1839 году, видите, мы уже ушли из екатерининского времени, мы уже оказались в царствовании даже фактически Николая I императора, когда покровительницей была Александра Федоровна, супруга его Смольного института. Петр Георгиевич Альденбургский, принц Альденбургский, творческая личность, который был членом попечительского совета Смольного института, он же написал наставление воспитанницам женских учебных заведений. Читайте «Институтов благородных девиц», наставление к образованию, где есть такая фраза, что «музыка облагораживает душу и смягчает нравы». Фразы одной сказано очень многое. Почему сегодня так музыка важна для обучения современного молодого поколения, с молодых, можно сказать, ногтей. Причем музыки, серьезных образцов. Такое только было в Смольном. И сам Альденбургский, который сочинял музыку, есть его сборник, где собраны его произведения. Конечно, до конца не всегда он мог доводить, но около 200 произведений. Понимаете, он создал. Тут вам и романсы, конечно, они исполнялись и в Смольном институте. Тут вам возьмите, и, конечно, музыка инструментальная. И помогал ему в этом Адольф Гензельт. Адольф Львович Гензельт, я писала в педагогическом институте дипломную работу по... Была личность этого человека, мною рассмотрена. Очень многое было впервые написано. Музыкант, композитор, педагог. Человек, который был немцем по рождению, но стал русским по судьбе. 24 года приехал в Россию, зарекомендовав себя как блестящий пианист при дворе императорском, он вскоре становится генеральным инспектором музыки в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии. И это человек, который ежедневно совершал обходы веренных учебных заведений, а в это ведомство входили еще и императорское училище правоведения, основанное принцем Альденбургским, и, конечно, Александровский лицей, читайте, бывший Царскосельский лицей, переведенный из царского села в Петербург. Первым выпускником его был Пушкин, наш великий, солнце русской поэзии. Так вот, Гензельт ежедневно пешком обходил веренные учебные ему заведения. И он, лично принимая учительниц музыки, прослушивал их. И это человек, который тоже создал немало музыки. Около 50 произведений. Скажете сегодня, что это немного, но это музыка. Его блестящие фортепианные миниатюры, его фортепианный концерт, он очень сложный в виртуозном отношении, но он удивительно поэтичный. И что такое вообще Гензельт, кто такой? Это, конечно, уже романтическая музыка. И вот именно он, друживший и с Ференцем Листом, выдающимся композитором, пианистом-виртуозом венгерского происхождения, и друживший с супругами Шуманами, Роберт Шуман, гениальный немецкий композитор, его жена, урожденная Клара Вик, блестящая, знаменитая европейская пианистка. Так вот они приезжали в Россию, возможно, Гензельт способствовал тому, что познакомил принца Альденбургского с этими людьми, и они в 1844 году, супруги Шуман, приезжали в Россию. Они выступали на концертах в Смольном, потому что Альденбургский принц ставит целью, чтобы вкус музыкальный воспитывать и в Белом зале Смольного, который до сегодняшних дней дошел без изменений, да, в этом здании правительственном ныне. Так вот, этот зал помнит очень многое. И как там играла и Клара Шуман, и даже за рояль садился, играя несложные произведения, потому что у него была переиграна в молодости рука ее супруг Роберт Шуман. И дважды играл в 1842 году Ференц Лист. Причем Листу очень понравилось, что его, которого на концертах буквально ошеломляли не только аплодисменты, но крики «Браво!», «Брависсимо!» и так далее, что было для него утомительно. В Смольном его подкупило, по воспоминаниям одной из смолянки, что не принято было после его блестящих фортепианных выступлений аплодировать. Просто переглядывались воспитанницы друг с другом и слегка улыбались ему. Как раз это очень понравилось, о чем он сообщил императору Николаю I. А кто выступал еще в Смольном институте? Кстати, вот по поводу того, сколько уделялось внимания музыкальным дисциплинам в Смольном институте. Ну, вы знаете, это, конечно, впечатляет. потому что в неделю занимались 4 часа музыкой вокальной и инструментальной. Вокальная музыка подразделялась на музыку церковную и на музыку светскую. Что такое светская музыка? Это музыка, обязательно включающая пение на итальянском языке. И напомню, что до Гензельта в течение многих лет инспектором музыки Смольного был Катерина Альбертович Кавас. Напомню, капельмейстер императорских театров, композитор. До Глинки он написал, кстати, оперу еще «Иван Сусанин», уступавшую, конечно, музыке «Жизни за царя» Глинки. И вот на итальянском языке пели. При переходе в старший возраст, а это возраст где-то 14-15 лет, кстати, всех начинали обучать с первых дней музыки. И были единичные случаи, когда неспособных воспитанниц освобождали от обучения на музыкальном инструменте. Это просто единичные случаи, потому что все это, как известно, развивается. И в Смольном институте в переходе в старший возраст как раз провела проба голосов. И воспитанниц с лучшими голосами определяли в настоящий церковный хор. То есть они пели на церковных службах, потому что, как вы понимаете, на службах за диакона читала одна из воспитанниц. То есть службу, можно сказать, проводили сами воспитанницы под руководством своих законоучителей. И здесь не было мужских голосов. И, конечно, как они пели, Мария Федоровна, супруга Павла I, вдовствующая потом императрица, были случаи, когда литургии в Смольном проходили под руководством Дмитрия Бортнянского, тогда уже очень известного маститого композитора. И ведь сколько у Бортнянского духовной музыки, которые исполнялась в Смольном институте. Но мы знаем, конечно, и же херувимы, но у него херувимских несколько, духовных концертов. И вот они тоже исполнялись. Где-то не целиком, что-то исполнялось, может быть, фрагментарно в Смольном. И, конечно, инструментальная музыка, о которой я говорила. Об арфе я скажу такой момент, что с середины 19 века вышла из строя старая арфа, на которой обучали первых воспитанниц, с которой запечатлена Алымова Глафира на портрете Левицкого. И несколько позже уже, с 1891 года, арфа была введена в обязательное обучение. Но опять же, наверное, не всех обучали игре на этом удивительном инструменте, но уже в 75-е годы приобрели еще одну арфу, отремонтировали старую, и постепенно началось введение в обучение на этом инструменте. И, конечно, как здесь не вспомнить, но знаменитейшую нашу талантливейшую арфистку это Ксения Александровна Эрдели, которая прожила 93 года и которая в советский период была удостоена звания народной артистки СССР, которая была профессором консерватории Московской, а до этого она преподавала в Смольном институте благородных девиц, сменив на посту свою учительницу, профессора Вальтер Кюне, по просьбе самой же Вальтер Кюне, подхватив ее класс после ухода Вальтер Кюне. И, конечно, Ксения Эрдели, это может быть тема особого разговора, потому что человек, которому посвящали музыку композиторы, в общем, создательница школы арфового искусства. Это одна из самых известных арфисток России. Если говорить о фортепианной музыке, о том, что исполнялось Смольным, опять же, у той же Ксении Эрдели, написавшей книгу «Арфа в моей жизни», она коснулась того репертуара, который исполнялся в Смольном институте благородных девиц. И он очень интересен. И это классический репертуар. Безусловно, итальянская музыка исполнялась. И даже те артисты, которые приглашали в Смольный, это были Батистини, Мазини, выдающиеся певцы. Но Ксения Эрдели запомнила Марию Гавриловну Савину, драматическую актрису нашу, выдающуюся, которая для смолянок выступала в Белом зале Смольного института.
Вот это очень интересный факт.
Да. И сама Эрдели слушала, это 70-е, я говорю о периоде, когда какая музыка играла в Смольном, тогда 70-е, 90-е годы 19 века. Видите, как мы далеко уже шагнули от времен Екатерины II. Довелось Эрдели слышать в исполнении блестящего пианиста Иосифа Гофмана сонаты Бетховена, прелюдии и фуги Баха. Это была уже классическая музыка для того времени, произведение Фредерика Шопена. И в репертуар смолян входили музыка композиторов, сонаты Гайдна играли, Моцарта, Бетховена. Это могло быть и целая, например, соната, да, бетховенская, и какие-то из нее части. Очень много было, я хочу сказать, вот таких переложений или, как говорим, транскрипции для фортепиано, когда фортепианные концерты даже перекладывали для фортепиано, причем не для одного, как на одном-то сыграть. И вот в Смольном существовала потрясающая практика, которую вообще я в мире больше такого не знаю. Это когда на 16 роялях 64 руки стояли рояли полукругом, воспитанницы играли отрывки из опер. Россини, сивильский цирюльник. Это любовный напиток, мы тогда называли эликсир любви, Доницетти и других авторов. И, конечно, какое-то было яркое звучание. При этом Ксения Ярдели вспоминала, что она даже дирижировала. Она
какая
была регентом,
акустика должна
она была
быть.
Регентом церковного хора и дирижировала. А об акустике я скажу особо свое впечатление. То трехлетие, что я работала научным сотрудником музея Смольный, было ознаменовано, что в этот момент... Это был редкий случай. Именно в этот момент приступили к серьезной, я бы сказала, косметическому ремонту этого белого зала, устроенного великолепным архитектором итальянским Джакомо Кваренги. И в этот момент из этого зала, я это наблюдала, мы же могли заглядывать иногда в этот зал, как там идет работа, когда мы сможем на экскурсиях рассказывать о том, что в этом зале воспитанницы и пели, и танцевали, и императорские экзамены, существенную часть программы составляли танцы и музыка, тоже проходили здесь, и концерты для них здесь устраивались. Так вот, хочу сказать, что когда вынесли в этот период ремонта из зала всю мебель, вот с обивкой этой мягкой, я попробовала голос, как музыкант тоже по образованию, из каждого угла зала, я спела на итальянском языке, нас учили тоже немножко в педагогическом институте, хотя мы знали общий смысл, мы не изучали итальянский язык, я знала смысл того, что пою отдельные слова, но какой-то язык удивительный. И как из каждого уголка этого белого зала ко мне стало отзываться эхо. И мой голос, который не очень громкий, сопрано, чистое, звонкое, вот близкое к звучанию этих голосов смолянок, усилилась многократно. И я почувствовала себя какой-то просто певицей значительной. Конечно, я потом посмотрела про Джакомо Кваренги еще информацию. Ведь итальянские архитекторы, вообще итальянцы, музыкальный народ. Русские, итальянцы – это очень близкие в этом плане народы, очень любящие музыку, и все поют, ведь русские все поют, итальянцы все поют. А Кваренги занимался в молодости музыкой серьезно, и даже он дошел до сочинения квартетов. И этот человек занимался тем, что он пытался изучать как бы соединение архитектуры и звука. И вот как в здании, например, в зале может звучать лучше музыка. И, конечно, в этом плане, вот в тот момент, когда я попробовала голос в этом белом зале, я поняла, как это могло быть удивительно во времена Смольного института.
Реставрация не нанесла урон этому шедевру.
А вы знаете, я хочу сказать, что
это произошло... какие годы происходило?
Я скажу, это был 2008-й. 2009-2010 годы. Вы знаете, меня что очень ранило мою душу, это правда, когда зал снова открылся, на этих белых колоннах зала появились акустические средства, то есть усилители звуков, потому что не забывайте, что здание сегодня все-таки предназначено в первую очередь для серьезных вопросов государственного, да, значения здания. Там проходит очень много мероприятий государственного уровня, и, видимо, с этой целью это было сделано. Но, конечно, белые колонны, на мой взгляд, раненые вот этими. Представляете, на них сейчас вот эта аппаратура. Возможно, конечно, они нанесли ущерб, не только эстетически, оно, безусловно, это могло отразиться, но таковы реалии.
Наталья Викторовна, да. Можно еще вопрос, да. Пока, да. Пока вы об этом говорите? Вы уже рассказали, кто обучал воспитанниц Смольного института, как они имели возможность раскрыть каждый свой талант, да, кто-то исполнительский, кто-то стал непревзойденным в вокале. А кому они могли показывать свое искусство, кроме представителей императорского дома, которые приходили их слушать, или на церковных службах, очевидно, кто-то тоже имел возможность, кроме смолянок, присутствовать?
Нет, нет, ни в коем случае. Это закрытая школа. И когда для воспитанниц выступала Полина Виардо, блистательная певица, да, французская, с испанскими корнями, она приезжала же в Россию несколько раз, она выступала для смолянок несколько раз, причем великолепно пела не только на итальянском, на русском языке. И вот Алябьева, роман «Соловей», когда она спела, Глинка Михаил Иванович, но он был там, его сестра была замужем за экономом Смольного, поэтому он мог там бывать достаточно свободно. И потом, когда пели прощальную песню Глинки, не забывайте, что к выпускным экзаменам публичным всегда сочинялись такие своеобразные гимны, прощальные песни.
И он специально же написал.
В 1850 году на стихи инспектора классов Матвея Тимаева он написал прощальную песню, которую он привел в порядок институтский оркестр. Он был не из смолянок. Там 12 человек было в оркестре. То есть какой он был камерный оркестр. И он написал, что, понимая, что от дудок ожидать ничего хорошего нельзя, я привел оркестр в должное состояние, добавив прозрачности звучанием скрипок и там арфы. И, в общем, об этом он пишет в своих записках. Кстати, прощальные песни, их было немало, и писали прощальные песни для смолянок и тот же Кавас, и Мири Балакирев, создатель новой русской школы, содружество музыкантов, могучая кучка, но, конечно, непревзойденной считается прощальная Глинки. Так как я видела эти ноты, я их исполняла, меня поразил, конечно, объем тесситурны этого произведения. Это настоящий объем сопранового голоса, звучанием две октавы, то есть там были сопраны, альты. Это удивительное вкрапление музыкальной Глинки. Это, понимаете, произведение, песня прощальная, не в современном понимании. Это классическое произведение, звучанием, наверное, около 5 минут. То есть это такое произведение. Это не песня, это настоящее произведение.
Ну и легла в основу традиции потрясающей. Каждый выпуск исполнял прощальную песню.
Были,
Глинки.
Конечно, наверное, они сами решали, руководители музыкальные, что будет исполняться. Но хочу сказать, что когда в институте Смольном училась Елена Николаевна Шнеур, выпускница 1901 года, так вот, близкая к этому времени, совсем я изучала этот момент, пели тогда прощальную песню Глинки. И, возможно, Елена Николаевна Шнеур исполняла именно ее. А это абсолютно гениальная музыка, она вечная.
Поясним нашим радиослушательницам, в дальнейшем уже в советское время театральная художница, выпускница нашей Академии художеств.
И поэтому я хочу продолжить вопрос о том, что посторонние, конечно, слышать не могли. Это родители, те, которые приезжали на выпускной акт, они слышали это все, безусловно. А так это были закрытые вечера. Если при Екатерине II, вы помните, когда был театр и были музыкальные спектакли, приглашались кое-кто из дам и кавалеров и почтительных лиц, здесь такого сейчас уже в это время не было. Но выпускницы Смольного института, они же продолжали, это же среднее учебное заведение. И напомню, что с середины 19 века срок уже давно сократился с 12-летнего до 7-летнего. И выпускницы Смольного института поступали в высшее учебное заведение. И, конечно, понимая, что очень много вышло из Смольного института педагогов будущих, да, но очень много вышло музыкантов, профессиональных. И это были и преподаватели потом в Смольном институте, закончившие консерваторию, они возвращались в свою альма Матер. И приведу пример Ольги Петровны Копьевой. Это имя хочу, чтобы прозвучало. Выпускница 1824 года. Она преподавала в Смольном фортепиано. Она прослужила в этой должности 59 лет. То есть это, наверное, дорогого стоит, да, вот такая цифра. Но напомню, где учились воспитанницы по окончании Смольного. Консерватории, они же были в разных странах. Это консерватория, конечно, за рубежом были, и в Дрездене, в Варшаве. Потом в 1862 году Антон Рубинштейн. Открывается консерватория в Петербурге, в 1966 году в Москве его братом Николаем Рубинштейном. И, конечно, стали очень многие выпускницы Смольного учиться в этих консерваториях. Кстати, хочу сказать, что после Адольфа Гензельта инспектором музыки женских учебных заведений станет польского происхождения музыкант Федор Осипович Лишетицкий. Так называли его на русский лад, на самом деле Теодор Лишетицкий. Так вот, он был блистательным тоже педагогом, пианистом-виртуозом и, конечно же, композитором. Так вот, он специально устраивались при нем в Смольном институте в комнатах начальницы экзамены для смолянок, когда их приводили целыми классами, да, и они показывали свое умение в присутствии специальной комиссии во главе с начальницей института.
Наталья Викторовна, мы говорили с вами много о том, что воспитание патриотизма – это была та канва, на которой вышивали все педагоги, в том числе и музыкальные. Вот что касается выбора репертуара, что исполняли, какую музыку исполняли и какую музыку любили ученицы Смольного института?
Да, конечно, в этом учебном заведении воспитывали веру в Бога, в Царя Отечества. Так что отечественная русская музыка, она все ярче звучала в Смольном институте. Да, институт застал время, когда музыка Глинки только зарождалась, Дорогомышского. Но музыка Александра Дорогомышского, музыка Михаила Ивановича Глинки, как писала одна из воспитанниц, они не только пели отрывки из оперы «Жизнь за царя», и когда их из стен Смольного вывозили на спектакли в театры наши лучшие, например, Мариинский театр, они всегда слушали оперу «Жизнь за царя». И, как писала одна из воспитанниц Смольного 40-х годов, Варвара Быкова, трио из «Жизни царя» я слушала с неподдельным восторгом и готова была умереть за эти чудные звуки, за царя, за отечество. И, конечно, музыка Петра Ильича Чайковского. Это уже, если мы говорим о рубеже 19-20 веков, это, конечно, и музыка Алябьев звучал. Ну, Алябьев — это, конечно, соловей Алябьева. Лучше могли петь это произведение, но очень популярны были всегда романсы Александра Варламова.
А вот скажите, романс – это особый жанр, это такое музыкальное произведение, которое всегда с сюжетом, всегда с какой-то любовной историей, всегда с настроением, с каким-то томлением, предвкушением и так далее. То есть, мне кажется, достаточно запретная тема была для смолянок.
Да, Ольга Леонидовна, вы подняли очень важный вопрос. Конечно, насчет романсов я могу сказать. Но пели те, которые были по, наверное, каким-то рамкам возможны. Потому что если мы вспомним романс «Белеет парус одинокий» на стихи Лермонтова, это музыка Александра Варламова. Или «Вдоль по улице метелица метет», или «Красный сарафан», который вообще стал народной песней, пелся по всей России. Но я приведу вам пример. Значит, один из романсов «Что мне жить и тужить одинокой? Где ты мой друг милой, друг далекой?» Вот этот романс, например, исполняла в Смольном институте внучка Суворова, Елена Михайловна Голицына. Она была прекрасная тоже певица на своем курсе.
Да, мы напомним, да, что да, и дочка, и внучки. Внучка. Сколько всего было Суворова?
Дочка Суворова, Наталья Суворочка, училась в Смольном.
С 4 лет.
Потом у него был еще сын Аркадий, и вот его дочь, это, можно сказать, внучка Суворова, Мария Аркадьевна, училась в Смольном в замужестве Голицына. И вот ее дочка уже, то есть это получается правнучка, неправильно сказала я, неправильно, правнучка Суворова, Елена Михайловна Голицына, исполняя вот названное произведение, там были заменены слова, что не о друге далеком, а где ты мой край родной, край далекий. И очень это нравилось как раз воспринимать, потому что уносило многих воспитанниц, когда они слушали этот романс, ну, на их родину, потому что учились в институте девочки из различных губерний России.
Вот такой вы пример. Говорили, что поэт К.Р. бывал в Смольном, известен как поэт и писал романсы в том числе. Вот исполнялись ли его романсы?
Вы знаете, в литературе, ну, дело в том, что я уже сказала, что о музыкальной жизни Смольного мы можем прочитать вот в книге Эрдели «Арфа в моей жизни». Только это небольшой отрывок. Какие-то отдельные в трудах Черепнина дореволюционного, да, сведения об этом.
Но это тоже мемуары.
Да, да, какие-то эпизоды, безусловно, были. Но то, что вот было найдено мною, то найдено. Возможно, музыка Каэр тоже исполнялась в Смольном институте. То, что принца Альденбургского исполнялось, это однозначно, потому что, я уже сказала, был сборник даже написанный им для воспитанниц женских учебных заведений, а это и Екатерининский институт благородных девиц, второй по значению после Смольного, и Патриотический институт на Васильевском острове он находился. Но, вероятно, с большой долей вероятности я могу сказать, что музыка, наверное, Константина Романова, великого князя Каэр, поэта, тоже могла звучать в виде каких-то произведений вокальных, потому что, конечно, он потрясающий поэт.
Наталья Викторовна, еще вот очень интересно узнать. Образование они получали в консерватории, окончив Смольный институт. Я ссылаюсь на свидетельство академика Юрия Михайловича Лотмана, который в своих лекциях о декабристах подробнейшим образом рассказывал о культуре балов, о том, какое балы имели значение в общественной жизни России. Ну и вы помните эти лекции, что он просто даже со схемой в руке рассказывал там, а вот минуэт, вот такие фигуры в котильоне, вот такие в минуэте, в полонезе. И в частности, говоря о вальсе, он говорил, что это такой низкий был жанр, в том числе венский вальс, танцевали его простые люди. И, очевидно, он был недоступен для смолянок, я думаю, потому что культура...
Не это... танцевали, точно, да. Вальс не танцевали. Танцевали польский. Кстати, на самом деле, вот мы говорим полонез. Это уже, я бы сказала, потом стало встречаться в литературе. Вообще, так и называли его, польский. Это, конечно, были гавот, минуэт королевы. Этот танец был создан французским танцовщиком Гарделем ко дню обручения французского короля Людовика XVI Марии Антуанетты. И вскоре он стал очень популярен не только во Франции, но и в России. И вот этот минуэт королевы, еще его называли иногда на французский манер минуэт а-ля Рень, он исполнялся в Смольном институте и во времена Екатерины II, и даже на последнем праздновании 150-летнего юбилея Смольного. Это был 1914 год, когда воспитанницы, наряженные в кринолины и фижмы, танцевали вот этот минуэт королевы. Был еще танец такой, специально созданный для институток, видимо, одним из учителей или учительниц. Роза Дедло, кстати, преподавала одно время в Смольном институте, очень долго. Роза Дедло, рожденная Калинет, танцовщица блестящая, это супруга того самого Дедло, о котором Пушкин писал в «Евгении Онегине», там и Дедло венчался славой. Так вот у нее, она осуществляла руководство и наблюдение за воспитанницами, когда в Белом зале Смольного танцевало 148 воспитанниц одновременно, и она вот следила, причем говорили, что кто учился у нее, она преподавала и в частных домах в том числе, говорили, что до конца жизни сохраняли удивительную осанку, умение держать себя, и танец с шарфами, так называемый, с белыми шарфами танцевали воспитанницы вот этих белых платьях специальных, не тех, которых они ходили на занятия, нет, специальные воздушные платья, и танцевался этот танец. Вот эти танцы падешаль, его еще называли, танец с шарфами называли его, и минуэт королевы, вот эти два танца на протяжении всей истории Смольного института существовали, и, конечно, никак не вальс, потому что танец достаточно, извините, фривольного плана, когда кавалер обнимает барышню за талию, и достаточно близко они танцуют.
Юрий Михайлович Лотман упомянут мною не случайно. Вы говорили об образовании смоляна, которое они получали в консерватории, но тот же Юрий Михайлович говорил нам, что это... не очень приветствовалось. Актерское образование, художественное, кстати говоря, тоже образование. Вот Елена Николаевна Шнеор вы упомянули, да, она впоследствии стала театральной художницей, но на самом деле и обучение в Академии художеств не приветствовалось. Считалось для дворянок, а поступали-то в Смольный институт такие потомственные дворянки.
Нет, вы знаете, все изменилось с середины 60-х годов. Можно сказать, с 1859 года, когда в Смольный пришел инспектор класса Фушинский, не случайно он пришел для того, чтобы осуществить реформу образования, а потом женщина активно входит в общество. С 1862 года, 1862 года воспитанницы уже стали отпускать домой на каникулы. Это было и лето, это были и пасхальные, и рождественские каникулы, оставались в институте, но, если хотите, в качестве какого-то наказания, кто был неуспешен в учебе или кто-то в чем-то провинился в поведении. То есть связь с семьей устанавливалась более крепкой, а потом, не забывайте, женщина активно входит в общество. Это время, когда открываются, вторая половина XIX века уже открываются учебные заведения высшие, женские, будет открыт позднее, да, и женский педагогический институт, и медицинский институт они поступают. И поступали они и в консерваторию, и в то время это считалось абсолютно уже незазорным, то есть нужно понимать, что Юрий Михайлович Лотман в этом каком-то определенном периоде, к более раннему периоду Смольного института.
Ну, филолог советской школы. Да. Уважаемые радиослушатели, сегодня в гостях нашей студии была Наталья Викторовна Аляева, писательница, член Союза писателей. В новой книге она рассказала о прогрессивном значении первой в России школы для женщин-дворянок и рассказала о некоторых судьбах петербурженок-ленинградцев. И, опережая ваши просьбы, сразу хочу сказать, что я надеюсь, что Наталья Викторовна к нам еще придет, потому что ваше музыкальное образование позволяет надеяться, что в нашей рубрике «Музыкальный автограф» вы можете тоже рассказывать о судьбах дворянок, о женщинах-композиторах. А я хочу сказать нашим радиослушателям, на сегодня все. Пишите, звоните. Кто с вашей точки зрения, своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих? О ком вы хотели бы услышать рассказ в наших будущих передачах? Наш адрес: набережной реки Карповки, 43, Радио России, программа «Петербургский автограф». Передачу подготовила и провела ведущая, автор, редактор Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго. Thank you.